Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях священник, клирик храма памятника на крови, иерей Евгений Денисов. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, слушатели!
Предлагаю вам сегодня такую тему. Имеет ли церковное искусство право на эксперимент? Наверное, очень такая необычная тема для вас, но давайте поговорим, может ли автор приносить в иконописный канон что-то свое.
Ну, безусловно, конечно, как в любом творчестве, можно приводить какие-то эксперименты, но другой вопрос, что нужно это делать очень аккуратно, имея какой-то опыт, и опыт духовной жизни, и опыт написания иконы. И нужно сначала освоиться в канве канонической иконописи, чтобы соблюдать эту традицию иконописи канонической. А потом уже в рамках канонической иконописи можно какие-то эксперименты. Есть, вот, допустим, разные направления у нас современные, как наивная икона, есть разные эмоциональные там иконы, вот современная иконописец у нас Наталья вот Протаскина у нас хорошо пишет. Есть иконописец из Москвы Анна Байбакова, мне очень нравится. Хотя есть, конечно, определенное, единого мнения нет по поводу этих авторов. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то относится к экспериментам в иконописи осторожно. Но, конечно, все должно быть максимально благочестиво. Человека должна икона настраивать на молитву, и лишних эмоций вызывать не должно. То есть тут должно быть именно молитвенное состояние. Но если молитвенное состояние возникает, глядя на эту икону, то почему бы и нет?
Можно с уверенностью говорить, что имеет право все-таки церковное искусство на эксперимент.
Да, конечно, эксперименты даже не то, что имеет право, а экспериментировать нужно. И в технологии современной у нас наука не стоит на месте, какие-то новые материалы можно использовать. И у нас сейчас много талантливых иконописцев, которые имеют академическое образование, нисколько не мешает иконописцу, а только помогает. Оно как бы расширяет кругозор человека, и он может не только вот так зашоренно смотреть вот в классической иконе, а может как-то вот отступать. Но самое главное, чтобы это было вот осторожно и с молитвой.
А вот вы сказали два таких фундаментальных, наверное, принципа при написании. Осторожно, да, то есть с трепетностью некоторой. И с молитвой, самое главное, это молитва должна нас вести.
Да, должна быть в первую очередь. И молитва должна двигать иконописца, направлять в иконописи, и она, эта же молитва должна быть конечной точкой иконописи, то есть человек должен, глядя на икону, у него должно быть возникать молитвенное настроение, то есть он должен хотеть молиться, и он должен сосредотачиваться на молитве, то есть это как от молитвы отходить, от молитвы отталкиваться и к молитве обратно возвращаться через икону.
Вот смотрите, отец Евгений, меня как-то поправили, говорят, не иконопись, иконопись, то есть по словарю правильно иконопись, но когда я посещала иконописную школу в детстве, нам говорили от слова икона, то есть иконопись. Поэтому давайте с вами определимся, как все-таки говорить, как вот мне тогда говорила преподаватель по иконе, что от слова икона, то есть иконопись, либо как по словарю иконопись действительно меньше употребляется в православной среде.
Мне проще говорить иконопись от слова икона.
Мне также.
Как-то проще воспринимается более современно. Вот. А на как правильно, я сказать затрудняюсь. Может быть, там, по словарю это действительно будет правильно иконопись. Но иконопись это вот такое.
Да, уважаемые радиослушатели, если мы кого-то очень оскорбим этим или обидим, поэтому нам так будет ближе по сердцу иконопись. Иконопись следует канонам или все-таки постепенно меняется?
Нужно понимать, как я в прошлый раз при прошлой беседе говорил, канона как такового в иконописи не существует. Это тоже важно понимать, и не все это понимают. Канон рассматривается в иконописи только как традиция. Есть определенная традиция написания иконы. А канон – это свод жестких правил, и каноны в церкви принимают соборы. По иконописи соборов не было. был собор у нас Седьмой Вселенский по иконопочитанию, а по написанию иконы, по стилю иконы, конечно, такого нет. Есть определенные благочестивые традиции, которые сложились и складывались веками, но она периодически меняется действительно. Есть разные школы, есть разные техники выполнения, есть вот темпера, это считается темперная живопись, на сегодняшний день каноническая икона. Но также могут икону писать и маслом, и акрилом сейчас уже пишут современными материалами. Раньше писали энкаустикой, восковой живописью. То есть тут нету таких каких-то жестких рамок. Но, наверное, это правильно, потому что где есть жесткие рамки, там нету жизни просто, там нету простора для творчества. Иконопись – это все-таки церковное искусство. А в искусстве должно быть какой-то простор для развития творческого начала человека.
Сусальное золото в иконе мешает или, наоборот, помогает? Каким выводом вы пришли? Нанесение сусального золота для красоты. Цель, чтобы приукрасить икону.
Сусальное золото – это один из выразительных средств иконописи. Оно отображает сияние славы Божией. Оно изображает горний мир. То есть когда в горнем мире человек представляет, что там все залито светом, потому что наш Господь Иисус Христос – это солнце правды, то есть он излучает некий свет, и люди, которые пребывают в Царстве Небесном, они находятся в этом свете. И сусальное золото, оно и отражает сияние славы Божьей, поэтому и нимбы золотят, иногда всю икону золотят. В целом, я считаю, что это выглядит красиво.
Притягивает, как говорят, притягивает взор.
Дай Бог, чтобы взор всех притягивал, и самое главное, молитву притягивал человеческую. Ну, кому-то это не нравится тоже. Ну, это вопрос личный. Но, на мой взгляд, я считаю, что это красиво. И так должно быть.
Отец Евгений, что сегодня происходит в храмовом строительстве? Творческий поиск или все-таки копирование образцов?
Ну, есть у меня такая надежда, что мы уже от копирования как-то стали отходить и стали вырастать из этого. У нас какой-то период времени был период прерывания традиции вообще церковного искусства, любого церковного искусства, это период советской власти. Потом, там, в 90-е годы, стало возвращение к вере, массовое возвращение, и стали потихоньку копировать, изучать церковное искусство. Сейчас в 2000-е годы уже есть наработанный опыт, там более чем 30 лет, который передается из уст в уста, и мы уже как-то не перестали копировать, мы уже стали создавать какое-то новое искусство, современное церковное искусство. Очень опасно играть в старину, копировать, потому что образ мышления тех людей, наших предков, иконописцев, какой был, мы скопировать не можем, мы даже не знаем, как они размышляли, мы можем только предполагать. Мы уже совсем другие люди, мы уже современные, мы уже по-другому мыслим, у нас другой менталитет, поэтому нужно создавать как-то искренне, выражать свое представление о красоте, выражать свое представление о христианском благочестии.
А как сегодня взаимодействуют светское и церковное искусство? Я вообще не люблю разделение на светское и церковное. Любая светская картина, она может нести мысль о Боге. Но, тем не менее, в обществе такое разделение существует.
Ну, вообще, есть такое богословское мнение, что разделение как таковое – это следствие греха человека. То есть, когда совершился еще первородный грех, Адама и Евы, но тогда пошло некое разделение. Человек начал делить. Есть там животный мир, есть человеческий мир, да, есть в природе одно явление, есть другое. И такое некое деление. Это деление все у нас внутри в голове. То есть, если возвращаться к искусству, к изобразительному искусству, то есть общее понятие красоты. То есть, если это подчиняется понятию красоты, если это красиво, если искренне красиво, то вообще понятие красоты, оно объективное. Нам как-то внушили, что в 20 веке, что красота, как говорят, на вкус и на цвет, товарищи, нет. Красота – это понятие субъективное, что вот одному нравится, нет. Нет, на самом деле красота – это тоже отражение славы Божией, и это объективное понятие. Так же, как вот объективное понятие «правда», да, или «истина». Вот, и это правда или неправда. Тут вот в красоте это красиво или некрасиво. У нас как-то заменили понятие «красиво» на «интересно». Да, смотрят картину, допустим, и назвать это красивым, язык не поворачивается. Говорит, ну, это интересно. Нет, это должно быть красиво. А красота, она отражается как в иконе, так и в портрете, так и в пейзаже, в любом жанре, на самом деле. Самое главное выражать свое искреннее понимание красоты, насколько мы вот приблизились вот к этому пониманию. А понимание красоты, оно достигается только вот духовным путем, как-то приближением к Богу. Чем чище человек, тем он может более незамутненно воспринимать эту красоту. Вот, если человек художник, то он может писать и иконы, и светскую живопись. Если человек певец, он может какие-то благочестивые песни петь светские, он может петь и в хоре, на клиросе, в храме. Почему нет? Я в этом ничего такого предосудительного не вижу, противоречий никаких не наблюдаю.
Действительно, иногда противоречия сами себе придумывают.
Да, то есть мы сами себе придумываем противоречия, и сами их пытаемся опровергнуть.
Для иконописца создание иконы – это разговор с Богом прежде всего?
Разное представление вот о труда, но я считаю, что это притча о талантах во плоти. То есть если Господь дал человеку какие-то таланты, кому-то дал таланты петь, кому-то дал таланты учить, кому-то дал таланты молиться, а кому-то вот, заниматься изобразительным искусством, то это надо умножать, и умножив это, нужно направлять нас во славу Божию, чтобы славить Бога, чтобы призывать людей на служение к Богу, к вере направлять. То есть это вот реализация вот этой притчи.
Какая притча, напомните?
Притча о талантах.
Мы говорим об иконописи, и все-таки не хочу уходить от темы. Каноничность ограничивает художника, некий канон, или наоборот?
Каноническая икона, каноническая традиция, скажем так, наверное, будет правильно назвать, она не ограничивает человека, наоборот, дает более широкий спектр выразительных средств. То есть в канонической иконе на одной плоскости можно написать разные временные рамки. То есть можно написать икону, допустим, какого-то святого, и тут же на этой иконе написать разные его моменты жизни, жизнеописания. То есть каноническую икону нельзя уместить в рамках времени или пространства. То есть можно на одной иконе написать и один город, и другой город, и третий, и можно разные временные какие-то указать, и можно пространство. Вот если не каноническая икона, она подчиняется строгим правилам, там, допустим, перспективы, то в неканонической иконе можно эту перспективу видоизменить, подчеркнув важность тех или иных элементов. То есть можно какой-то храм, допустим, или пространство, или какую-то плоскость показать под другим углом, под другим наклоном, и подчеркнув тем самым важность того, что там находится. Как, допустим, на иконе Троица, престол, он приподнят, и указано, что там в чаше, вот, голова тельца, указывается на важность вот этого предмета священного.
Евгений, вот поддержу вашу мысль тем, что вот сама видела в Крестовоздвиженском соборе у нас в Екатеринбурге икона, где собор, то есть монастырский Крестовоздвиженский собор и цирк написан. То есть это икона, можно сказать, еще и свидетель истории.
На иконе можно изображать разные этапы жизни человека или какие-то разные события можно изображать из разных мест, из разного времени. Это вот позволяет именно каноническая икона. В неканонической иконе так написать не получится. Возможно, будет красиво. Невозможно, но иконописец талантливый, художник, там, серьезный, может быть, портретист, но он напишет не каноническую икону, максимум как талантливый портрет. А как вот проповедь написать, там уже будет намного сложнее.
Нет знаний определенных, да?
Не то, что знания. Нету в неканонической иконе нет тех выразительных средств, как в канонической иконе. То есть она, неканоническая икона, получается, ограничена в своих выразительных средствах, в отличие от канонической.
Это интересная тема для разговора. Каноническая и неканоническая икона. Но сейчас не будем в это углубляться, я думаю.
В следующий раз, наверное, углубимся.
И вот смотрите, можно ли оценивать работу иконописца как целостное художественное произведение?
Произведение. Так ее и нужно оценивать. Это целое направление в искусстве, отдельное, скажем так. Вот. Но здесь все подчиняется именно духовности. То есть тут надо, наверное, оценивать вот два ключевых критерия. То есть призывает икона ко Христу, приводит человека ко Христу или нет. И такое объективное понятие, общее понятие как красоты. Красиво это или нет. То, что ее можно написать таким образом, что это будет отталкивать. Икона должна все-таки притягивать и направлять к молитве, к Богу.
Да, вы интересно сказали, икона направляет человека к молитве, к Богу. Давайте поразмышляем о функциях иконы. То есть это молитвенная функция, потом функция может быть историческая, например, как собор Екатеринбургских святых икона. Мы видим всех святых, которые были прославлены Русской Православной Церковью, церковью на соборе 2000 года. Какая еще может быть функция? Эстетическая.
Эстетическая, богословская еще может быть и икона. Она может быть как проповедь. То есть она должна, но это все неотделимо, то есть каждая икона должна отвечать вот этим критериям, да, выполнять эти функции. То есть она должна и проповедовать, и настраивать человека на молитву, и быть богословски правильно выполнена, и отражать некую историчность. И при этом, при всем, она должна быть красивой.
Скажите, если, например, человек не понимает, зачем нужны иконы? У меня был такой разговор, не атеист, верующий, он считает, что у меня есть Богородица дома, то есть икона Богородицы, есть икона Господа, и все. А то, что там святые, Александр Невский, святая Ксения Петербургская, Матрона Московская, Николай Чудотворец, пророк Илья и так далее, можно много перечислять, он говорит, а это-то зачем? То есть у нас есть, вот как можно объяснить человеку? Я пыталась, говоря о том, что все святые, они прославлены Господом, то есть дивен Бог во святых своих. Это из псалтиря, по-моему. Ну, не получилось. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вот есть две иконы, все. А остальные зачем?
Тут вопрос, на самом деле, мне кажется, более глубокий, чем просто икона. А тут вопрос у данного человека, как я могу предположить, он этим самым может задать вопрос, а зачем вообще в принципе святые? Вот есть я, есть Господь, Бог и Богородица. А зачем вообще все эти святые? Вот так.
Помогают нам заступники,
да,
ходатай.
Мы с вами понимаем, что они нам помогают. Но, наверное, не только поэтому. Вообще у нас же соборная церковь, и эта соборность, она не ограничена нашим, опять же, временем или пространством, как и икона. Она вне времени у нас, наша церковь, и вне пространства. И святые – это наши единомышленники, наши братья во Христе, которые уже пришли в Царство Небесное, а мы еще туда идем. Мы туда стремимся. И вот если эти наши единомышленники, можно сказать, наши друзья, которые уже там находятся, нам не близки, тогда, конечно, будет вопрос, а зачем мне эти иконы? Это как вот изображение, допустим, можно сказать, фотография близкого человека. Ну, самое яркое представление, самое понятное, там фотография мамы. Вот он... Зачем мне фотография мамы? Ну, потому что я, наверное, ее люблю, да. Вот если я также люблю святых Божьих, если я, меня душа тянется с ними пообщаться, потому что нам, у нас много точек соприкосновения, у нас общее устремление, да, то есть вот у нас много общего. Поэтому я им молюсь, потому что мы с ними, ну, друзья, можно сказать так. Вот. И они помогают по братской любви. И я к ним по братской любви тянусь. Вот в чем вопрос. И изображения мне их нужны, как близких по духу людей, как людей, которых я всегда рад видеть, которым я рад обратиться, они рады откликнуться. Вот ключевой момент.
Да, замечательно. Прямо вы так пояснили. Я на этом предлагаю нам закончить данное интервью, беседу. Встретимся в следующий раз и поговорим о технологиях в иконе. А пока добрые слова, пожелания слушателям.
Ну, я желаю всем духовного и физического доброго здравия, крепкой молитвы. Храни вас Господь.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а в гостях у нас был клирик храма памятника на крови иерей Евгений Денисов. До новых встреч на волнах православного радиоканала. До свидания.
До свидания.